Глава 14. Постепенно я узнал историю обитателей домика. Она оставила в моей душе глубокий след, поскольку позволила мне, не имеющего никакого жизненного опыта, ответить на ряд вопросов. Старика звали Деласи. Он происходил из богатой французской семьи, прожил в достатке много лет и пользовался уважением по рангу вышестоящих и любовью равных себе людей. Его сын готовился к военной службе в родной стране, а Агата была вхожей в общество дам высшего круга. Еще за несколько месяцев до того, как я к ним попал, они жили в большом, сверкающем богатстве городе под названием Париж, были окружены бесчисленными друзьями и пользовались всеми благами, которые только могли дать добродетель, отточенный интеллект и изысканный вкус, поддерживаемый средним достатком. Однако они разорились, и причиной этого стал отец Софи. Он был турецким торговцем и много лет прожил в Париже. Но случилось так, что по каким-то причинам, о которых я ничего не знаю, он попал в немилость правительства. Его арестовали и посадили в тюрьму. Это произошло в тот день, когда к нему приехала Софи. Суд приговорил его к смертной казни. О несправедливости этого приговора шумел весь Париж. В обсуждениях причины его называли религиозные мотивы, богатство, но не приписываемые ему преступления. Феликс, который случайно оказался на суде, был повергнут этим приговором в ужас и негодование и тут же поклялся себе сделать все возможное для освобождения невинно осужденного и стал искать подходящие для этого средства. Безуспешно испробовав множество способов того, как проникнуть в тюрьму, он в неохраняемой части здания тюрьмы увидел прочно зарешоченное окно камеры, в которой сидел закованный в цепи несчастный мусульманин в ожидании исполнения варварского приговора. Ночью Феликс пробрался к окну и сообщил заключенному о своем намерении совершить побег. Не ожидавший такого поворота дел турок, обрадовавшись, пообещал своему избавителю большую награду. Феликс с презрением отверг его предложение, но когда увидел посещавшую своего отца прекрасную Софи, которая чарующими жестами выразила свое чрезвычайно благодарное к Феликсу отношение, его уже больше не покидала мысль об этом неоценимом сокровище, которое могло полностью компенсировать ему все связанные с этим делом труды и риски. Турок, который сразу же заметил загоревшиеся любовью глаза Феликса с целью еще больше заинтересовать его в этом предприятии, пообещал ему руку своей дочери, как только они окажутся в безопасном месте. Деликатный Феликс, хотя и отказался от этого предложения, все же не выпускал из внимания такую возможность, сулившую ему верх счастья, какое он только мог себе вообразить. В ходе последовавших за этим приготовлений к побегу рвение Феликса подогрели еще и письма, полученные им от вожделенной красавицы. Они были написаны на французском языке с помощью старого слуги ее отца. В таких письмах девушка благодарила его за помощь ее отцу, используя самые пылкие слова и упоминая попутно про свою несчастную судьбу. Письма содержались то у Феликса, то у Агаты, и мне удалось сделать их копии с помощью заранее приготовленных письменных принадлежностей. Я отдам их тебе перед тем, как уйду. Пусть они послужат доказательством правдивости моего рассказа. Но сейчас, когда солнце уже на исходе, времени осталось лишь на то, чтобы пересказать их суть. Софи писала, что ее мать была аравийкой христианского вероисповедания и была захвачена турками в рабство. Однако будущий отец Софи был покорен красотой этой женщины и женился на ней. Девушка восторженно, в высокопарных выражениях рассказывала о своей матери, которая родилась свободной и ненавидела порядки, ограничивающие ее свободу. Свою дочь она также воспитала в свете этих воззрений и учила ее верить в силу интеллекта и в независимость духа, что было запрещено женщинам, исповедующим ислам. Мать Софи умерла, но полученные наставления не были забыты ее дочерью, не имевшей желания возвращаться в Англию и быть там запертой в стенах гарема, чтобы ограничиваться лишь детскими развлечениями. Это плохо сочеталось с настроем ее души, уже привыкшей к величественным идеям и благородным добродетельным целям. Она воодушевленно мечтала о браке с христианином и жизни в стране, где женщинам дозволено занимать те или иные положения в обществе. В ночь, накануне назначенной казни, турок сбежал из тюрьмы и к утру удалился от Парижа на много лье. Феликс заготовил паспорта на имя своего отца, сестры и себя. Предварительно он рассказал об этом плане отцу, который таким образом покинул свой дом, отправившись якобы в путешествие, а сам с дочерью укрылся где-то в Париже. Феликс провел беглецов через Францию до Лиона и через Мон-Сини до Ливарно, где торговец решил подождать, пока не появится благоприятная возможность для того, чтобы перебраться в какую-нибудь часть турецких владений. Софи выразила желание остаться с отцом до его отъезда, а турок до этого времени подтверждал данное им обещание отдать ее в жены своему спасителю. Таким образом, Феликс остался с ними, ожидать этого события в обществе аравийки, проявлявшей к нему самую искреннюю и нежную привязанность. Между собой они общались через переводчика, а иногда просто взглядами. Софи чарующим голосом пела ему песни своего народа. Турок не возражал против их близких отношений и подкреплял их надежды обещаниями, хотя втайне вынашивал совсем другие планы. Ему претила мысль о том, что его дочь должна выйти замуж за христианина, но он боялся, что отступлением от своих слов вызовет негодование Феликса, поскольку понимал, что все еще остается в его власти, и Феликс может его выдать итальянским властям. Он строил множество планов, которые бы позволили ему продлить этот обман до той поры, когда он уже будет не нужен, и тайно увести дочь с собой. Осуществлению его планов помогли новые вести из Парижа. Побег турка привел в ярость французское правительство, и оно не жалело средств и трудов для того, чтобы найти и наказать организатора этого побега. Преступление Феликса было быстро раскрыто, и де Ласси с Агатой были посажены за решетку. Эта весть вырвала Феликса из плена сладких грез. Его слепой, состарившийся отец и милая сестра сидели в мрачной темнице, а он наслаждался на свободе в обществе той, которую любил. Он быстро договорился с турком о том, что если тому представится возможность уехать до возвращения Феликса в Италию, то Софи должна будет некоторое время пожить в монастыре. С этим условием он оставил любимую аравийку и поспешил в Париж, где отдал себя в руки закона в надежде, что таким образом освободит де Ласси и Агату. Однако освобождение не наступило, и они оставались за решеткой еще в течение 5 месяцев до суда. А приговором суда все были лишены их состояния и осуждены на пожизненное изгнание из родной страны. Таким образом, они нашли убежище в маленьком домике в Германии, куда со временем попал и я. Феликс вскоре узнал, что оказавшийся вероломным турок, по вине которого Феликс и его семья попали в неслыханное бедствие, узнав о полном разорении своего освободителя, предательски нарушил их договоренности и вместе с дочерью покинул Италию. Кроме того, он еще издевательски выслал Феликсу крошечную сумму денег, по словам, в помощь на поддержку будущих планов. Таковы были события, которые привели Феликса в состояние печали, более глубокой, чем у остальных членов семьи. Бедность, как таковая, не очень его беспокоила, и он мог даже считать ее платой за свою добродетель. Но что его больше всего угнетало, это была предательская неблагодарность турка и потеря возлюбленной Софи. Вот поэтому присутствие аравийки в доме вдохнуло в него новую жизнь. Когда известие о том, что Феликс лишился своего состояния и социального ранга, достигло Ливорна, торговец приказал дочери выбросить из головы мысли о своем возлюбленном и готовиться к возвращению на родину. Этот приказ до глубины души возмутил благородную Софи, и она вступила в спор с отцом, пытаясь доказать свое мнение. Однако тот, рассердившись, не стал ее слушать и поставил ее перед своим окончательным вердиктом. Несколькими днями позже турок снова пришел к дочери и спешно сообщил о своем опасении, что его пребывание в Ливорно было раскрыто и его очень скоро снова могут предать в руки французского закона. В связи с этим он нанял судно до Константинополя, которое отплывает через несколько часов. Софи он оставлял под опекой своего верного слуги, чтобы она вместе с ним и оставшейся частью собственности, которая еще не прибыла в Ливорно, смогла отплыть на родину позже. Когда отец ушел, Софи, поразмыслив, составила свой план действий в этих экстремальных обстоятельствах. Перспектива жить в Турции была для нее неприемлемой ни по религиозным, ни по ментальным убеждениям. Из бумаг отца, попавших в ее руки, она узнала об изгнании ее возлюбленного и названии места, где он тогда пребывал. Недолго колеблясь, она приняла окончательное решение и, взяв с собой принадлежащие ей драгоценности и деньги, уехала в Германию в сопровождении уроженки Ливорно, немного умевшей говорить по-турецки. Без особых трудностей они добрались до города в 20 лье от домика де Ласси. Но здесь ее спутница очень тяжело заболела. София изо всех сил ухаживала за ней, но бедная девушка умерла. И Аравийка осталась одна, не зная ни языка, ни обычаев этой страны. Однако тут ей сопутствовала удача, так как итальянка оставила ей название того места, куда они направлялись, и после ее смерти хозяйка дома, в котором они остановились, рассказала Софи, как ей лучше всего добираться до дома своего возлюбленного.